Проверено временем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Проверено временем». С вами Александр Донских. И вновь мы говорим о песне. О песне 20 века. О русской песне 20 века. В нашей прошлой передаче мы рассмотрели вот такую революционную, новую, новаторскую, я бы сказал даже, форму, как вот концептуальный альбом на примере первого из таковых в нашей стране, на примере альбома «Как прекрасен мир» Давида Тухманова. Ну, те, кто из вас потрудились немножко так выполнить мое домашнее задание и прослушали этот альбом целиком, возможно, обратили внимание на то, что в некоторых песнях не совсем понятны слова. Это объясняется не столько, так сказать, дефектами дикции исполнителей, сколько тем, что были выбраны все-таки очень сложные стихи. Вот в том же Семена Кирсанова, там просто там в танцевальном часе на солнце, там что-то там и very вверх, а про турбуленцом, что-то такое, какие-то смесь языков, то ли по-английски, то, и в общем совершенно ничего не... Что-то граммофонного граф, гранд трепья, там что-то, или тим престо данса, или про... В общем, совершенно непонятно такое вот нагромождение слов, которое, в общем-то, с помощью... музыки как-то, ну, так сказать, оно становится хотя бы эмоционально понятно. И в этом же альбоме вторит ему и Татьяна Сашко, написавшая текст песни «Джоконда», там, да, там, так сказать, перечисляя, видимо, какие-то вот знаменитые музеи, вот мне из них в 72-м году, когда я школьником еще услышал, вот, Лувр, конечно, я распознал на слух, Уффици каким-то, вот, галерею чудом, ну, и, само собой, наш Эрмитаж. А что остальные какие-то, в общем, до сих пор не вполне мне даже и понятно, что имеет в виду именно в данной конкретной строчке там поэтесса. Вот. Это, конечно, роднит с классикой. Потому что в классике тоже вокалисты, они в большей степени озадачены тем, чтобы музыкальную донести какую-то свою мысль. Да? Плюс это же все громко, должно быть, чтобы оркестр не заглушал певца. И поэтому слова... не всегда понятно, но уж особенно, когда опера исполняется, скажем, на языке оригинала, вам неизвестным, например. Вот. Что же касается вот того, тоже, так сказать, крупной формы произведения, о котором сегодня мы с вами поговорим, это зонг-опера «Орфей и Эвридика», которую написал композитор ленинградский Александр Журбин. Ну, жанр рок-оперы к 76-му году, когда... впервые вот я, например, имел счастье увидеть этот спектакль неоднократно. Уже жанр рок-оперы, в принципе, был состоявшимся. Уже была рок-опера «Томми» группы «Ху». И, конечно же, уже прогремела по всему миру знаменитая «Иисус Христос. Суперзвезда» рок-опера композитора британского Эндрю Ллойд Уэббера на стихи Тима Райса. Поэтому, как говорится, давно композиторская мысль русская была беременна идеей рок-оперы. Но слово «рок» было непопулярно в середине 70-х у наших идеологов. И поэтому так вот с намеком на Брехта взяли вот зонг-опера. И давайте послушаем вступление, прелюдию к этому музыкальному спектаклю. Два сердца встретились, два сердца, Орфей. Ну, по поводу непонятных слов, просто параллельно я вспомнил, уже как-то говорил по поводу одной песни, что вот в детстве я слышал там такой текст: «Нам не страшны ни львы, ни облака». «Льды» в оригинале там, да? Но мне как-то «Льды», как вот «Уроженцу севера», ничего страшного во льдах я не видел, но льды там растают же все равно. Вот, и в этой же песне тоже здесь была такая строчка, такой марш энтузиастов: «В скалу ли ты врубаешься?» Тоже довольно смешно мне было в 70-е годы это слушать, потому что в это время уже врубаться означало, ну, так сказать, рубить в чем-то, втыкаться во что-то, шарить, там, сечь или просекать, там, петрить, въезжать во что-то. То есть понимать, а что, как, что в скалу врубаться? Она же скала, да? Кто же его посадит? Он же памятник. В общем, со словами в зонг-опере, будем так сказать ее называть, хотя сейчас уже принято рок-опера ее называть. Орфей и Эвридика, со словами все понятно. Орфей полюбил Эвридику, какая старая история, и она полюбила Орфея. Два сердца встретились, два сердца. В общем, так сказать, и сюжет был выбран античный, такой мифологический, на который уже писали классические композиторы, то есть как проверено временем, как в нашей передаче. Да, уже композитор Глюк написал оперу «Орфей и Эвридика». И надо сказать, что Александр Журбин, композитор, он так совершенно откровенно, даже не то, что позаимствовал, а процитировал в одной из арий своего предшественника Глюка. Ну, единственное, что, так сказать, у Глюка в мажоре идет ария, а он ее, так сказать, транспонировал в минор. Ну, и, конечно же, так сказать, добавил там какого-то, так сказать, рока всяческого. Вот. Так или иначе, по всем параметрам вроде бы цензура должна была как-то, так сказать, пропустить этот спектакль в исполнении группы, замечательной группы «Поющие гитары». К середине 70-х, к 75-му, 76-му годам, когда, вот, собственно, создавалась опера, группа уже была хорошо известна, в нее входили вот, так, замечательные музыканты, профессионалы, ну и для этой постановки зонг-оперы, конечно же, были привлечены и большое количество вокалистов там, да. Вот. Партию Орфея пел Альберто Садулин. Удивительный певец, о котором я еще поговорю. А сейчас послушаем песню, которую подарила Эвридика Орфею. На премьере спектакля партию Эвридики исполняла Ирина Понаровская. Итак, песня Эвридики.
Я знаю, мне скоро приснится рожденная утром роса, ни небо и травы, и птицы, и нашей любви голоса. Приснится мне, как умирает росинка в полуденный срок, и как среди трав оживает росою омытый цветок. Но утро рождается снова, и снится мне наша любовь, и губы цветка золотого
Проверено временем.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Проверено временем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Проверено временем» с вами Александр Донских. И говорим мы сегодня о первой отечественной рок-опере, из осторожности названной «Зонг-оперой». Ну, «Зонг» — это песня по-немецки, да, чтобы, не дай бог, вот не было этого англо-американского ничего только. Брехт куда ни шло, все-таки, так сказать... немцы подарили нам идеи революционные всяческие. Ну, не будем, короче говоря, углубляться в эту историю, а углубимся в историю Орфея и Евридики. Ну, сюжет мифологически известный. На всякий случай напомню, что Орфей — это певец, мифологический певец, который вот прославился своим пением и игрой на лире, ну и на кефаре, можно так сказать, так этот инструмент называется иногда. И настолько был он прекрасен, его голос невероятно красив, что своим пением Орфей был в состоянии остановить ветер, усмирить волны и, значит, да, смирить диких зверей даже, укротить диких зверей. В общем, вся природа повиновалась волшебному голосу Орфея. И, в числе прочего, он, так сказать, там был эпизод в этом мифе, что, потеряв свою подругу Евридику, он спустился в ад и... Он все-таки оживил ее, но не сумел вывести ее из Аида. Ну, это античный миф. Что касается либретто оперы, то здесь берется совершенно такой конкретный аспект, и уже сам по себе Орфей и вот Золотая лира уже вызывают такие ассоциации, определенные с болгарским фестивалем певцов. Золотая лира. О, пардон, Золотой Орфей, конечно же. Золотой Орфей в Болгарии, в Софии. Ну, это как бы, так сказать, нам тогда вот Сопот, да, София, вот и все, не с чем было. Никаких даже Сан-Ремо там не было на горизонте, не говоря уж про Евровидение какие-то. Ну, так или иначе, Евридика дарит Орфею песню, которую спела прекрасно Ирина Понаровская. И, соответственно, Орфей отправляется на состязание певцов, которые борются за вот золотую лиру. Давайте же послушаем на конкурсантов, вот соискателей этой замечательной премии, вот, которые такими гротескными немножечко красками показаны вот композитором в опере «Орфея и Евридика». Итак, состязание певцов.
Что-то в моей судьбе, что-то в моей судьбе, моя любовь. Это песня тебе, да, это песня тебе, моя любовь. И ночи лунные весна, и наша первая весна, любовь. И мчатся долгие года, и мы с тобой навсегда. Любовь ко мне вернется, сердце мое к любимой рвется, тебе несется голос мой, любовь. Проходят дни, годы мчатся, твои глаза мне ночью снятся, душа моя полна тобой.
кто-то из них олимпиец, рядом с богами, выше богов.
И вот среди этих комичных, гротескных персонажей троих соискателей появляется наш герой Орфей. Голос Альберта Асадулина совершенно уникальный. Уникальный, ну, как, в общем-то, любой человеческий голос, да? Поэтому сейчас даже вот записывают голоса, делают так, чтобы, так сказать, идентифицировать банковских клиентов. Но что касается голоса Альберта Асадулина, ну, я был тогда студентом технологического института физико-химического факультета. И когда вышел этот спектакль, я ходил, наверное, в течение недели точно ежедневно. Просто вот каждый день, как на работу. Благо, это было возможно и по ценам, и, так сказать, шел, по-моему, спектакль в ДК Ленсовета, если память не изменяет, но на хорошей сцене. И я совершенно был потрясен этим певцом, его динамикой, его диапазоном, вот этим, назовем это, ориентальным таким вот тембром на верхних нотах. Ведь тогда, надо сказать, что вот такие какие-то особые, новые формы звукоизвлечения голосом, там, связанные с криком, с форсажем, там, с хрипотой какой-то, они категорически были неприемлемы. Вот один Высоцкий только вот хрипел напролом, и все. Но он, как бы, так сказать, актер, там, он типа в роли. Ну и, в общем, что, как говорится, соловьев кормить баснями. Давайте послушаем эту самую арию Орфея, которая и принесла ему как золотые лавры, так и горькие сожаления. Ария Орфея, Альберт Асадулин.
Не срывай его, золотой цветок, где росы непорочная капля. Ты опустись на траву, сквозь хрустали красы, посмотри, посмотри на мир, посмотри на солнце, на солнце. Чистые капли росы, тает радуга. Чистые капли росы, дай на радость.
Проверено временем. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Проверено временем.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Проверено временем» с вами Александр Донских. И сегодня мы слушаем фрагменты из рок-оперы композитора Александра Журбина «Орфей Эвридика», бессменным исполнителем главной партии, в которой был Альберто Садулин. На днях вот у него юбилейный концерт. Желаю певцу, своему коллеге и другу, мы, по счастью, хорошо знакомы с Альбертом, всяческих успехов, как жизненных, так и творческих, и здоровья, конечно, ибо певец – это, собственно, его инструмент, это он сам. И нужно беречь себя в этом отношении. Альберт же совершенно не берег себя. Он как? Он выкладывался на каждом спектакле, при том, что спектакли по выходным шли по 2, по-моему, в день. И на протяжении там нескольких месяцев они сначала в Ленинграде ее крутили, потом они повезли ее на гастроли. В общем, я хочу сказать, что только вот, может быть, изнутри, из человека, так сказать, который сам занимается пением, ну, или музыкой, в состоянии оценить всю сложность этой работы, вот, ну, она с блеском совершенно была выполнена. Ну и, конечно же, помимо «Орфея», я уже упомянул певицу Ирину Понаровскую, исполнительницу первую роли Эвридики. Ну и хотел бы отметить также певицу Ольгу Левицкую, которая в этой «Зонгопере» исполнила роль, ну, такую вот, как бы, роль приза вот этого, собственно, и фортуны, то есть удачи, с одной стороны, и самой этой золотой лиры, и славы. То есть все, так сказать, все горошки в одну ложку. Голос этой певицы очень высокий, очень с интересным таким тембром, тоже сразу конечно же, обращает на себя внимание. И вот предлагаю вам послушать как раз арию «Славы Орфея», «Фортуна», «Золотая лира», Ольга Левицкая, композитор Александр Журбин.
Звал меня, мой певец, лиру желанную получи. Руки простер ко мне, прошептал: вот она, вот она, вот она, я нашел. Все одному тебе разрешу, прошлого, прошлого не жалей. Праздника, праздника, все равно.
Надолго, надолго, надолго навсегда.
Конечно, как академический композитор, классический, ну, классический, в смысле, академический все-таки. Александр Журбин, конечно же, при создании своей оперы использовал такие уже, ну, наработанные приемы, как вот лейтмотив тоже, так сказать, там, и, скажем, вот Орфей и Эвридика, да, и когда вдруг наступает трагедия, когда слава кружит голову Орфею, и он вдруг забывает об Эвридике, и в музыке идет Орфей, 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 и вместо Эвридика такая пам-пам-пам-пам-пам-тум. В общем, так сказать, музыкальная фактура оперы тоже достаточно интересна. И вот что, собственно, происходит с Орфеем. Орфей потерял Эвридику. Альберто Садулин исполнит эту арию сейчас для нас. Надо сказать, что в пору создания рок-оперы «Орфея и Эвридика» композитор Александр Журбин был женат на композиторе же Лоре Квинт, которая, ну, сам композитор этого не отрицает, конечно же, очень помогла ему в создании, в работе над этой оперой, что работа огромная, написать партитуры всем музыкантам, так сказать, разучить это все, собрать в кучу. В общем, это гигантский труд. Любопытно, что спутница Давида Тухманова, Татьяна Сашко, о которой я уже упоминал вот в передачах об этом композиторе, тоже ведь, вот, так сказать, и как певица подвязалась, и как литературный консультант. И любопытно, что когда Александр Журбин расстался с Лорой Квинт, он женился на дочери переводчика, который перевел на русский язык стихотворение «Ваганты», вошедшее в альбом «По волне моей памяти» Давида Тухманова. Как интересно, наверное, вот завязываются сюжетные линии. Но вернемся к сюжету нашего Орфея Евредика. Ольга Левицкая, заключительная ария «Фортуны». «Все несчастливцы, как один».
Все несчастливцы, как один, за трезвость и терпение. А у счастливца, господин, пьянящий час веселья. И удачу, как вино, а страх врагу сухоет, но
проверено временем.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Проверено временем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Проверено временем». С вами Александр Донских. И завершаем мы уже потихонечку наш разговор о первой рок-опере в Советском Союзе. В 1976 году она вышла на сцены «Орфей Евредика», композитора Александра Журбина. Увы, значит, записи этой оперы не были опубликованы на пластинках. Тогда все-таки эти вещи были достаточно еще сложны. Вот. Но, тем не менее, группа, поющая гитары, и все, значит, солисты, все певцы, задействованные в опере, они очень много гастролировали. Альберт сам об этом часто рассказывает. И, конечно же, результаты такой вот деятельности не замедлили объявиться. Стали появляться другие рок-оперы. Ну, показателен в этом отношении подход москвичей. То есть они взяли эпизод из нашей отечественной истории, пригласили такого проверенного, уже известного поэта Андрея Вознесенского. И композитор тоже Рыбников, он уже имел опыт большой для записи музыки для фильмов, то есть киномузыки. То есть вот такой как бы уже вариант, что называется, проверенный. Здесь же, мне как постоянному слушателю премьерных спектаклей этой рок-оперы, конечно же, бросился в глаза и, во-первых, такой разнообразный музыкальный язык, то есть различная стилистика, то от прямо там фолка какого-то и кантри, так сказать, до фьюжена, или там, скажем, арт-рока, какие-то, так сказать, всевозможные такие эффекты. Плюс обилие просто вот голосов, вокальных таких вот движений. Ну и надо сказать, что в сценической постановке применялись такие революционные на то время технические средства, как, скажем, лазерные установки или, допустим, жидкие слайды проецирования на экран. Сегодня, может быть, смешным даже кажется, что такие вещи могли удивлять людей. Но тем не менее, поверьте мне, ну и вкупе с достаточно мощным звуком, там и дымовые эффекты были, ну и все-все-все, разумеется. Вот. Но, конечно же, в первую очередь надо отдать должное замечательным певцам, энтузиастам и музыкантам, которые, эту постановку осуществили. И надо сказать, что, конечно, популярность, вот как прямо взятая из истории этого либретто, популярность тоже сыграла с Александром Журбиным, именно популярность этой рок-оперы, тоже такую шутку, не назвать ее злой, но не совсем и веселую шутку, скажем так, потому что помимо этой рок-оперы, он, будучи академическим композитором, писал и другую музыку, симфонии в частности. И вот как-то при мне там даже был такой эпизод, что в Союзе композиторов встречается Александр Журбин со своим коллегой, не буду его называть, и приглашает. Он говорит: приходи, говорит, у меня завтра премьера 11-й симфонии. А то, ничтоже сумнявшись, так ему говорит: да что мне твою там 11-ю слушать? Я и 10-й, и предыдущих-то не слышал. То есть, конечно, как заявивший о себе как о композиторе, связанном с рок-музыкой, конечно, в рядах академистов он сразу, каким-то прозвучал таким отступником. Ну, и, в общем-то, дальнейшая судьба Александра Журбина как композитора сложилась, с одной стороны, в общем-то, вполне успешно. Он писал песни для спектаклей, там, для кинофильмов. У него выходили отдельные хиты. Но повторить там успеха Орфея Евредики, в общем-то, ему не удалось более. Что же касается исполнителей, к сожалению, исполнительница партии Евредики Ирина Подоровская, она затем, началась заниматься эстрадной такой песней, такой поп-музыкой, затем у нее начались какие-то проблемы с голосом, но, в общем, так она и не вышла на такую тоже, на первую линию такой нашей популярной песни. Альберто Садулин великолепно пропел, несколько лет подряд, тысяч раз подряд Орфея своего. Затем он сделал еще несколько очень удачных записей. Одна из самых известных его — это «Дорога без конца» композитора Сергея Петровича Баневича. Далее. Для него писали специальные спектакли и такие с более с ориентальным уклоном. Группа «Поющие гитары» после этого поставила еще несколько рок-опер, в частности «Тилюлен-Шпигель». Но судьба их не была столь успешной, как судьба Орфея и Евредики. В общем, как говорится, жизнь идет и вносит свои какие-то, новшества. Что касается дальнейшей судьбы, после «Юноны и Авося», после, ну вот, условно говоря, московского такого периода развития рок-оперы нашей, снова дело, в общем-то, подзаглохло. И вот даже недавние какие-то попытки, в частности, вот попытка осуществить спектакль по роману Достоевского на музыку Эдуарда Артемьева. Тоже, как сказать, мои коллеги из Москвы рассказывают мне, что да, были какие-то спектакли, вроде какие-то были там и записи даже, но вот так вот, как человек, который ходит по улице и смотрит на афиши, я вот вижу концерт Альберта Асадуллина, это вот, так сказать, да. А вот, вот «Преступление и наказание» вот не видел, не видел этой афиши. Вот, что, конечно, не отрицает, так сказать, возможности этого жанра. Вот, Александр Градский делал такую вот тоже попытку привязать рок, связать рок с политикой там, да, то есть как бы вот эти ужасы, жесткость рок-музыки, она как бы в качестве изображения ужасов там милитаризма, она как бы вот вполне устраивала. Вот, на этом много было сделано. Я считаю, более удачной его рок-оперу «Мастер и Маргарита», говоря о Градском. Ну, в общем, не раз еще мы обо всем об этом поговорим. Поговорим и о следующем концептуальном альбоме Давида Тухманова «По волне моей памяти». В общем, о многом и о всяком и о разном поговорим с вами. А сейчас предлагаю вашему вниманию вот финал зонг-оперы «Орфея Евредика» композитора Александра Журбина. Прощаюсь с вами. С вами был Александр Донских. До новых встреч и всего вам самого хорошего.
Не оглядывайся, Орфей. Ты победил. Ты выиграл состязание.
Я слышу тебя, Эвридика. Эвридика, Эвридика, я услышал, я понял тебя, Эвридика, Эвридика.
Срывай его, золотой цветок, где росы непорочная капля. Ты опустись на траву, и сквозь хрусталик росы посмотри на мир, посмотри на солнце. На солнце чистой капли росы тает радуга. Чистой капли росы тайна радости. В этой маленькой капельке росы озеро.
проверено временем.